Pokój wam, bracia i siostry.
Mir wam, bracia i siostry.
Jest dla mnie przywilejem być między wami.
Dla mnie to przywilejem być wśród was.
A jeszcze większym przywilejem jest rozważać z wami Słowo Boże.
Jeszcze większa przywilejem jest rozważać z wami o Bożym Słowie.
Ja nigdy nie planowałem tutaj być.
Ja nigdy nie planowałem, że będę tutaj.
Ale być może jest wolą Bożą, że nasze spotkanie doszło do skutku.
Но, возможно, это Божья воля, что наша встреча, она дает результат. Что она состоялась.
Трудно же decydować так szybko, co by trzeba było powiedzieć.
Трудно так быстро решиться, что бы нужно было сказать.
Я хочу powiedzieć о себе, że staram się rozważać takie rzeczy, które są praktyczne w moim życiu.
Я о себе могу сказать, что я стараюсь размышлять о таких вещах, которые практичны в моей жизни.
Jest w Polsce takie powiedzenie wierzący, niepraktykujący.
W Polsce jest takie wyrażenie wierujący, no niepraktykujący.
Co oznacza tyle, że ktoś jest wierzy w Boga, ale nie chodzi do kościoła.
Co oznacza, że ktoś wierzy w Boga, no nie chodzi do jakiejś cerkwi.
Dla mnie to powiedzenie ma inną wymowę.
Dla mnie to wyrażenie ma nieco drugie znaczenie.
Może być tak, że ja mogę być na wszystkich zebraniach.
Może być tak, że ja mogę być na wszystkich zebraniach.
Ja mogę wysłuchać wszystko, co tam się mówi.
I ja mogę wysłuchać wszystko, co говорится.
Ale nie zachodzi żadna zmiana w mojej praktyczna w moim życiu.
No praktycznie w mojej życiu nie происходит никакое изменение.
Ja sobie zdaję sprawę, że to jest nie tylko w moim życiu tak, ale pewnie w innych osobach. Tak to jest też.
Ja осознаю, что это не только в моей жизни так бывает, но и бывает и у других также.
Chciałbym porozmawiać z wami o tym, co jest naprawdę w naszym życiu i co sprawia nam pewną trudność.
Я хотел бы о том поговорить, что происходит в нашей жизни и что создает нам определенные проблемы.
Nim pójdziemy dalej, ja chcę powiedzieć, że mój temat jest biblijny, ale ja używam tabletu dlatego, żeby zaoszczędzić czas, bo jest mowa z tłumaczem.
Моя тема, она основана и на Библии, но я использую планшет, чтобы немножко ускорить время, потому что тем более с переводчиком.
И я те тексты, которые буду цитировать, я мам я выписаны тутай, я их не буду читать, может брат Тола их будет читать.
Тексты, которые у меня есть, я их не буду читать на польском, будем читать только на русском.
Наше разважание запарте на трех текстах Письма Святого.
Наше размышление будет основываться на трех текстах Священного Писания.
One wszystkie są zawarte w drugim liście do Tymoteusza.
Все они находятся во втором послании к Тимофею.
I pierwszy jest w pierwszym rozdziale i ósmym wierszu.
Pierwszy tekst to 2 Тимофея, 1 глава, 8 стих. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога.
Następny tekst jest w tym samym liście, ale w drugim rozdziale i w trzecim wierszu.
Следующий текст находится во второй главе и третьем стихе. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.
I ostatni tekst, który mówimy na początek, to 2 Тимотеуша, 4 rozdział, wiersz 5.
I последний стих, который нам приводится, это 2 Тимофея, 4 глава и 5 стих. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое.
То, что есть вспомнено для этих текстов, то выражение, чтобы мы терпели зло.
Что объединяет эти тексты, это выражение о том, что мы должны переносить зло.
Выдается, что каждый из нас в какой-то способ дощвячает этого зла.
Кажется, каждый из нас в каком-то, какой-то мере переносит это зло.
Gdybyśmy patrzyli do Biblii, to znaleźlibyśmy jeszcze więcej tego typu tekstów.
I jeśli my poiszym Biblii, my znajdziemy jeszcze mnogo tekstów na tę temat.
Ale tak naprawdę człowiek się czuje dobrze w odwrotnej sytuacji.
No, na samym деле człowiek czuje się хорошо w drugiej sytuacji.
Gdy człowiekowi jest dobrze.
Kiedy człowieku хорошо.
Gdy człowiek jest w stanie szczęścia.
Kiedy człowiek znajduje się w stanie szczęścia.
Człowiek lubi być szczęśliwy.
Człowiek lubi być szczęśliwym.
Człowiek zrobi tak naprawdę wszystko po to, żeby być szczęśliwym.
I człowiek będzie robić wszystko, żeby być szczęśliwym.
Popatrzmy na nasze modlitwy.
Posмотрим на наши молитвы.
One zawierają mnóstwo próśb o szczęście.
Они содержат множество молитв о счастье.
Szczęście, które jest wynikiem błogosławieństw Bożych.
Счастье, которое является результатом Божьих благословений.
И просим Бога о благословении.
И мы просим Бога о благословении.
Благословение, чтобы нам благословил, например, в подруже.
О благословении, например, в нашем путешествии.
Або в дому.
Или дома.
Або в родине.
Или в семье.
Где-колбе.
Где бы мы ни находились.
Благослови Боже, а чтобы та або иная справа скончилась счастливо.
Благослови Боже, чтобы то или иное дело, чтобы оно прошло успешно.
И это натурально в жизни человека.
И это естественно в жизни человека.
Dlatego, że pierwsze, co Bóg powiedział do człowieka, to błogosławieństwo.
Потому что первое, что Бог сказал человеку, это было благословение.
Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, w pierwszym rozdziale.
Czytałem об этом
pierwsza Mojżeszowa.
Bytie.
Pierwszy rozdział, 27 i 28 wiersz.
Pierwsza глава, 27, 28 стихи.
28 tylko początek.
И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю.
А więc первое, что Бог powiedział до них, то Библия свержала, что благословил им Бог.
И первое, что Бог сказал людям, Библия говорит, что Он их благословил.
И помимо упадку человека через тиле тысячи лет, где-то в нас есть укрыта та потреба благословения.
И несмотря на грехопадение человека на такое длительное время, тысячи лет, у нас есть где-то внутри эта необходимость, потребность благословения.
А ведь это нормально, что возвращаемся до Бога о то, чтобы нам благословить.
И это естественно, что мы обращаемся к Богу, чтобы Он нас благословил.
Бо только Он может спроводить добрые вещи нам.
Потому что только Он может дать нам добро.
Счастье, которое из иных źródeł, оно есть хвилевым счастьем, и оно не может привести до вечного счастья.
Счастье, которое происходит из других источников, оно является только временным и не может дать нам вечного счастья.
Счастье есть так направде станом сердца и станом умыслу.
Счастье – это состояние ума и сердца.
Але bardzo często jest kojarzone z zewnętrznymi warunkami, w których my się znajdziemy.
Но очень часто оно ассоциируется с внешними влияниями, условиями, в которых мы находимся.
То значит, что в таких варунках мы счастливы, а в таких не мы счастливы.
То есть в определенных условиях мы счастливы, а в других условиях мы несчастны.
Я помню такое оповедание, вранч байка из моего дитинства.
Я помню такой рассказ или сказку такую с моего детства.
Был król, который имел córку, królевна.
Был царь, у которого была дочка, царевна.
И та королевна захоровала.
И она заболела.
И приходили разные лекарства там того часу, и они не могли ее вылечить.
Приходили разные доктора, они не могли ее вылечить.
И вроде пришла какая-то кобета, пооглядала, и она поведела диагнозы.
И наконец пришла одна женщина, посмотрела на нее и сказала диагноз.
Она есть несчастлива. И он треба убрать в кошуле счастливого человека.
Она несчастна, и ее нужно одеть в платье счастливого человека.
Król miał takie możliwości i wysłał gońców po wszystkich zamkach, gdzie tylko można było, żeby znaleźć koszulę szczęśliwego człowieka.
Царь имел возможность, он послал посланцов, чтобы они по всему царству поискали, где найти это платье счастья.
И каждый вратал из какого-то там замка, до какого-то там пана, и ему не ма счастливого человека.
И каждый возвращался от какого-то там высокого рода человека и говорил, что там нет такого платья.
И врач остатний приехал, ему говорит, я знал счастливого человека.
И наконец один приехал и говорит, я нашел счастливого человека.
Я кто?
Как?
А он приехал при дороге и сбоку при дороге. Polu orał jeden mężczyzna, śpiewał i zadowolony był.
Ja jechał i widział pole człowieka, który pachał pole i on piel, on był szczęśliwy.
I zatrzymałem się i zapytałem go, czy on jest szczęśliwy.
Ja zastanowił się i spytał, szczęśliwy li on.
Tak, mówi, ja jestem szczęśliwy.
Mówi, da, ja szczęśliwy.
Mówi, to daj mi koszulę.
On mówi, tak, daj mi tę rubaszkę, oblaczenie.
A ja nie mam.
Ja nie.
Jego szczęście wcale nie polegało na tym, że on miał bardzo dużo czegokolwiek w swoich
umiejętności. Zakluczało się nie w tym, że on miał dostatki wszystkiego.
I zdaje się, że dzisiaj jest dokładnie tak samo.
I każe, że сегодня обстоит точно так же.
Dwóch ludzi postawionych w tym samym miejscu.
Dwoje ludzi, którzy będą w tym samym miejscu.
Na nich tak samo będzie świecić słońce.
Na nich także będzie świecić słońce.
Для них будет так само пахнела трава.
Для них также будет пахнуть трава.
Jeden będzie szczęśliwy, a drugi nie.
Один будет счастлив, а другой нет.
A więc to, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nieszczęśliwi, w dużej mierze zależy od tego, jak odbieramy warunki te zewnętrzne, które są wokół nas.
Поэтому то, будем мы счастливы или нет, будет зависеть от того, как мы воспринимаем те условия, которые вокруг нас.
Gdy czytamy o pierwszych chrześcijanach, których prowadzono na arenę z dzikimi zwierzętami,
когда мы читаем о первых христианах, которых вели на арены с дикими животными,
то часы Нерона,
во времена Нерона,
они там входили и входили там за спевом.
Они туда шли с песнопением.
Czy ich serce nie kołatało szybko, bo oni za chwilę mieli zginąć?
Разве их сердце не дрожало от того, что они через какой-то момент погибнут?
Дрожало.
Да, дрожало.
Ale to, że mają zginąć, robiło ich szczęśliwymi.
Но то, что они должны погибнуть, это делало их счастливыми.
Gdy pamiętamy czas średniowiecza i stosy, które się paliły?
Мы помним времена средневековья и костры, где сжигали их.
To dokładnie ta sama sytuacja.
Była taka że точно ситуация.
Ludzie szli na stos i byli z tego zadowoleni.
Ludzie szli na kościół i byli довольны этим.
A więc, żeby można było znaleźć tak naprawdę szczęście w cierpieniu,
żeby można było na samym деле найти счастье в страданиях,
trzeba zrozumieć samą kwestię cierpienia.
Нужно понять всю суть страданий.
Dlatego, że wydaje się, że jednak nasze szczęście albo cierpienie nie jest tak bardzo zależne od zewnętrznych warunków.
I zdaje się впечатление, że nasze szczęście, ono nie do końca zależy od внешних условий.
Cierpienie jednego człowieka dla drugiego człowieka będzie błahostwo, ono nie będzie cierpieniem.
Страдание одного человека для кого-то те же условия это будет такое легкие условия и он не будет страдать.
I dokładnie może być odwrotnie.
И может быть совсем наоборот.
Wczoraj człowiek miał, powiedzmy, 20 tysięcy.
Wczoraj u człowieka było, скажем, 20 tysięcy.
Dzisiaj ma 15 tysięcy.
Dzisiaj 15.
I człowiek, jak się to mówi, wyrywał włosy z głowy.
I człowiek zaczyna rwać na siebie włosy.
A drugi wczoraj miał, powiedzmy, 300 po polsku złotych, no nie, ale 300 hrywien.
A u drugiego, скажем, było 300 euro.
Niech będzie euro. Dzisiaj ma 500 euro?
Сегодня у него 500 евро.
A może nawet ich nie ma, tylko ma obiecane, że jutro będzie miał 500?
A może nie, no ему обещают, что завтра будет.
I on jest szczęśliwy.
И он счастлив.
On cieszy się z tego, że on będzie miał.
Он радуется, что это у него будет.
To też cieszy.
И это тоже радует его.
Słowo cierpienie nasuwa nam na myśl jeszcze inne słowo.
Słowo страдание приводит нам на мысль ещё одно слово.
To słowo cierpliwość.
Это слово терпеливость. Терпение в значении не страдания, а терпение.
One mają tak, ten sam rdzeń, przynajmniej tak jak w polsku, czyli cierp.
W polskim i ukraińskim oni mają одно значение, to jest
корень
в польском и украинском терпеть.
Można powiedzieć, że na początku jest cierpliwość.
Można сказать, что в начале есть терпение.
A po cierpliwości przychodzi cierpienie.
A после терпения приходит страдание.
W jaki sposób to rozumiemy?
Как мы это можем понять?
Cierpliwość jest potrzebna tylko w złych warunkach.
Терпение нужно только в плохих условиях, неблагоприятных.
Jeżeli człowiekowi jest dobrze, jemu cierpliwość nie jest do niczego potrzebna.
Jeśli człowieku хорошо, ему терпение не нужно.
On tylko się spodziewa, że to będzie trwało jak najdłużej.
On tylko nadzieje, że to będzie продолжаться jak można dłużej.
Dopiero człowiekowi jest potrzebna cierpliwość, gdy zaczyna być człowiekowi źle.
Człowieku необходимо терпение или нужно становиться только тогда, когда ему становится плохо.
A więc zaczyna nas dotykać coś przykrego.
Nas zaczyna касаться что-то неприятное.
Jakieś negatywne doświadczenia na nas przychodzą.
На нас приходят какие-то негативные испытания.
И тогда наша терпеливость позволяет нам их сносить.
И тогда наше терпение помогает нам переносить их.
Але при длиннем таким сношении противности,
но если мы какое-то более длительное время переносим эти страдания,
в часе, когда действует наша терпеливость,
то время, когда действует наше терпение,
то приходит в определенный момент крест терпеливости.
в каком-то, в какой-то момент приходит край этим страданиям. Терпению.
И да. Человек начинает або робить какие-то гвалтовные руки, чтобы выдобить из этой ситуации.
И человек начинает делать какие-то сильные движения, чтобы выбраться из этой ситуации.
Або человек вонча резигнация и застает в такой ситуации.
Или же человек включает смирение и остается в такой ситуации.
Тогда уже в нем нет терпеливости.
И тогда в нем уже нет терпения.
И он попросту терпит. Он przeżywa jakiś stan, z którego wydaje mu się, że on się nie wydostanie.
On prosto cierpi to состояние, w którym mu każe, że on nie wybije się z niego.
I czasami patrzymy na takiego człowieka i patrzymy na jego twarz.
I иногда нам кажется, когда мы смотрим на такого человека, на его лицо,
albo na jego postawę, ona jest tak troszkę skulona,
или на него, на его позицию такую, скажем, когда он немножко уже склоняется.
То мы видим по ним, что ему зле, что он терпит.
Мы видим, что ему плохо, и он страдает.
И люди проходят разные терпения.
И люди переживают разные страдания.
Одни тривают дольше, другие тривают круче.
Одни из них продолжаются дольше, другие меньше.
И они дотычат, так направде, каждого человека.
И они на самом деле касаются каждого.
Начиная с малого детска.
Начиная с малого ребенка.
Который где-то сгубил свою забавку.
Который где-то потерял свою игрушку.
В малом детстве нет терпеливости.
В малом ребенке нет терпения.
Dlatego, że cierpliwość to my sobie wyrabiamy w trakcie naszego podróżowania po tym świecie.
Потому что это терпение мы развиваем в процессе нашего путешествия в этом мире.
А dziecko в tym momencie, jak traciło tą zabawkę, ono już cierpi, już się, świat się kończy, świat się zawalił.
А ребенок, который в этот момент потерял свою игрушку, для него все, для него конец.
И доколь мы не знайдем этого, оно черпит.
И пока мы не найдем эту игрушку, он страдает.
И то есть на каждом poziomie życia dla każdego wieku.
I tak бывает na każdym, w każdej sytuacji życia, czy na każdym poziomie, w определенном возрасте.
Bo młody chłopak czy młoda dziewczyna przeżywają, bo ta druga strona nie chciała się z nim spotkać albo na niego dobrze popatrzeć.
Молодые люди переживают, что кто-то другой не посмотрел на них, что нет отношений.
Czasami mamy problem z żoną albo żona ma z mężem.
Иногда бывают проблемы у мужа с женой или наоборот.
Часами в разных ситуациях бывают такие сдержания, которые поводят, что нам есть зле, что нам есть невыгодно.
Иногда случаются такие ситуации, когда нам неудобно, неприятно.
И в тот момент рождается вопрос, какой есть сенс такого терпения.
И в этот момент рождается вопрос, какой смысл этих страданий.
Некоторые говорят, что нет смысла в таких терпениях.
Некоторые говорят, что нет смысла в таких страданиях.
Znaczy, ja kiedyś też tak myślałem.
Ja когда-то тоже так думал.
Ale gdy przeszedłem pewne doświadczenia w swoim życiu,
no, когда я пережил определенные испытания в своей жизни,
ja zrozumiałem, że cierpienie ma sens.
Ja понял, что страдания имеют смысл.
Jest normalną sytuacją, że w czasie, gdy człowiek cierpi,
это нормально, когда человек страдает.
A mówimy tutaj o człowieku, który ma jakikolwiek kontakt z Bogiem.
A my mówimy o człowieku, który ma jakieś отношение z Bogiem.
Człowiek zapytuje sam siebie, ale tak naprawdę zapytuje Boga.
Człowiek spraszuje sam siebie, no na samym деле spraszuje Boga.
Za co to cierpienie, dlaczego to cierpienie?
Za co to stradanie i dla czego to stradanie?
A jeszcze przy tym patrzy na przykład sąsiada.
A jeszcze w тот же момент on смотрит на своего соседа.
Który być może jest nawet ateistą.
Który być może nawet ateist.
I on nie ma takich problemów.
I u niego nie ma takich problemów.
A wydaje się, że ja idę z Jezusem.
A mnie każe, że ja idę z Jezusem.
A u mnie są takie problemy.
A u mnie takie problemy. Da.
I to jest pytanie skierowane do nas, ale tak naprawdę skierowane do Boga. Boże, za co i dlaczego?
I to вопрос, który my обращаем к себе, a na samym деле к Богу. Боже, за что и для чего?
To najbardziej typowe pytanie.
Это такие наиболее типичные вопросы.
Ale to pytanie jest nieprawidłowe.
No они неправильные.
Z jakiego powodu?
По какой причине?
Dlatego, że tak naprawdę w języku hebrajskim, w polskim również.
Потому что в еврейском языке, как и в польском.
Trudno mi jest powiedzieć tutaj o innych językach.
Мне трудно говорить о других языках.
Pytanie za co и для чего ма разные значения.
Вопрос за что и для чего имеет разные значения.
Так, они звучат почти одинаково.
Они звучат почти одинаково.
Але это сон два разных питания.
Но это два разных вопроса.
Если запитуємо для за что черпя,
если мы спрашиваем за что я страдаю,
то мы начинаем мыслить о своем жизни, которая за нами.
То мы начинаем мыслить о жизни, которая за нами уже.
Мы начинаем анализировать, что такого сделал.
Мы начинаем анализировать, что же я сделал.
Что я теперь черпю.
Что я теперь страдаю.
То есть наипростое вытлумачение до питания «за что?».
Это наиболее простое объяснение на вопрос «за что?».
Питание «Длачего?».
Вопрос «для чего?».
Это абсолютно иное питание.
Это абсолютно другой вопрос.
Бо яко не можем розуміти «за что?», «что есть за нами?».
Потому что мы не можем уже понять его в значении за что, что уже мы прожили.
Але за то, что есть о то, что есть в прошлости.
Но относительно того, что относится к будущему.
Для какого скутку есть мое дальнейшее досвідчення.
Какую цель имеет мое сегодняшнее испытание?
И люди очень часто мешают это понятие, не разумея, так направде, что они значат.
И люди часто путают это и не понимают значения этих слов.
И запитуем себя так направде Бога бардзо зле.
И поэтому спрашивать себя на самом деле Бога абсолютно неправильно.
Так направде до терпения люди привыкают.
На самом деле к страданиям люди привыкают.
Але наиболее тяжкое терпение, когда человек задал себе питание за что?
Но наиболее трудное испытание это когда человек задает себе вопрос за что?
И не знал ответ.
И не нашел ответа.
Он проанализировал свое житие.
Он проанализировал свою жизнь.
И он не видит поводу, за что так направде это шеджеет.
И он не видит причины, за что на самом деле так происходит.
Друге терство, не будем говорить о штандаровой особе, бо найлепей то поведеть на якомсь прикладе.
Мы не будем говорить о каком-то общем примере, потому что лучше всего рассмотреть это на конкретном примере.
Видається, что в Библии największим прикладом терпения это есть Иов.
Кажется, наибольшим примером страдания в Библии является Иов.
Дzisiaj już mniej więcej wspomnieliśmy coś o Иове на нашем spotkaniu до południa.
Сегодня мы перед обедом вспоминали о страдании Иова.
И так naprawdę о нем мы wszyscy wiemy, czego dotyczyło jego cierpienie.
И на самом деле о нем мы знаем, чего касалось его страдание.
Он стратил свои добра.
Он потерял свое имение.
Он стратил родину.
Он потерял семью.
Została mu tylko żona.
Осталась только жена.
Так, то было великое терпение в его случае.
Это было большое страдание в его случае.
Если его добра zostały mu zabrane, то значит пришли inni mu zabrali.
Его имение пришли другие и отобрали у него.
И можно было иметь до них претензии, dlaczego zabraliście mi moje stada.
Он мог бы сказать, выставить им претензию, почему вы забрали мои стада.
То о ile chodzi o jego chyba dzieci, то там mówi, że uderzył piorun z nieba.
Но когда мы говорим о его детях, то ударила молния.
Иов спокойнее мог мыслить, что в таком разе trzeba by było mieć pretensje do Boga. Dlaczego on spowodował, że moje dzieci zginęły?
W takim случае Иов mógłby подумать, что нужно выставить претензию Богу. Почему он допустил такое в моей жизни?
To jest jeszcze całkiem inny, jak gdyby, obraz cierpienia Iowa.
Это еще одна сторона страданий Иова.
Ale to, o czym chciałbym porozmawiać, to Abraham.
No, o kom ja chciałbym pogadać, tak to o Abrahamie.
Wydaje się, że Abraham jest człowiekiem sukcesu.
Казалось бы, Авраам – успешный человек.
Он имел обетницы от Бога.
У него есть обетование от Бога.
Он первый, кто пришел в такой большой контакт с Богом.
Он первый, кто пришел в отношения с Богом.
То, так направде, выбрание с Бога, потому что Бог его выбрал, а не он выбрал Бога.
Он был избранником Бога, потому что Бог его выбрал, а не он Бога.
А мы хотим поведать о нем, как о человеке терпения.
Но мы хотим говорить о нем, как о человеке страданий.
Pamiętamy jego historię.
My pomnim jego historię.
Żył Abraham i Sara.
Żyli Abraham i Sara.
I oni nie mieli dzieci.
U nich nie było dzieci.
Znamy tą historię.
My znamy tę historię.
I to było ich troską tak naprawdę z dwóch powodów.
I to było большим переживанием для них по двум причинам.
Во-первых, они имели обетницу от Бога.
Во-первых, у них было обетование от Бога.
Иж их насенье будет как песок на берегу морском и звезды на небе.
Что их семя будет как песок на берегу моря и как звезды небесные.
И мы имеем долгие лета до обетницы.
Проходили многие годы без исполнения обетования.
А они не имели детей.
У них не было детей.
Сподеваемся, что, вероятно, заносили какие-то молитвы до Бога в этой справе.
Мы надеемся, что они обращались к Богу в молитве по данному вопросу.
Это было их троско, и тут была потребна их терпеливость.
Они об этом думали, переживали, и нужно было терпение.
Але пришел час, что терпеливость, принаймні Саре, скончилась.
Но пришло время, когда, по крайней мере, у Сары закончилось терпение.
Читаем первую книгу Мойжешову.
Читаем книгу Бытие.
16 раздел, верш 2.
16 глава, 2 стих. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары.
Саре терпеливости выстарчило на 11 лет.
Терпение Саре хватило на 11 лет.
А потом началось так направда терпение.
А потом на самом деле начались страдания.
Она сама о том мови.
Она сама об этом говорит.
И читаем далее верши 4 и 5.
И в 4-м, 5-м стихах мы читаем. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою».
А ведь видим, что она сама ствердза, что сейчас начинаешь ей терпение.
И мы видим, Сара говорит сама, что теперь начинается ее страдание.
Она говорит: «Кшидды моей, ты естеш винен».
Она говорит, что ты виновен в этом страдании.
И это не был один момент этой кшидды.
И это не был один момент.
Только они мешкали разом.
Но они жили вместе.
И Агара подшила целый час на Саре с певной погардой.
И Агарь смотрела постоянно на Сару с определенным презрением.
Попач, ты, если же его женой тыле лет.
Посмотри, ты его жена столько лет.
А у меня был раз, и я мав с ним сына.
А у меня он был один раз, и у меня с ним сын.
То было терпение Сары.
Это было страдание Сары.
Другий повод их троски, то попросту меч дети.
Вторая причина их страдания – это желание иметь детей.
В тамтым часах плодность была доводом благословенства.
В то время их возможность рождать детей, она была, считалась благословением.
Вежено, что Бог давал возможность рождения и замыкал возможность рождения.
Считалось, что Бог дает возможность рождать и лишает этой возможности.
Сара сама это разумела, бо читалишь.
Сара сама это понимала, и мы читали это.
Бо ото тераз замкнул мне пан, абы мне родила.
И заключил Господь чрево мое, чтобы меня не рождать.
А ведь если Бог замкнул твое житие, и ты не можешь родить.
Если Бог закрыл эту возможность для тебя рождать.
То значит, что ты есть в чем-то виновна.
Это значит, что ты в чем-то виновна.
Перед твоим Богом.
Перед своим Богом.
И она говорит докладно, Бог замкнул возможность моего рождения.
И она сама говорит, что Бог заключил возможность рождать.
И, быть может, люди за дуже о том не видели, але таке было их почуття.
Возможно, люди тогда не знали так много об этом, но такими были их чувства.
Есть еще чисто практичный аспект этой справы.
Есть еще чисто практический элемент этого вопроса.
В тамтих часах на старах не было жадных домов старцев.
Тогда, в то время, не было никаких домов престарелых.
Не было жадной эмеритуры, жадного обеспечения.
Не было пенсии, страховки.
Кто был в таком разе с обеспечением?
Кто тогда был таким обеспечением?
На старость, очевидно.
В старости.
Фактически и практически только дети.
Фактически и практически только дети.
Если не маешь детей, то твоя спокойная старость, а еще в ситуации хоробы, была абсолютно невозможна.
Если у тебя нет детей, то твоя старость, а еще в случае какой-то болезни, она была очень трудной.
Есть еще совсем иное питание.
Есть еще другой вопрос.
В тамтих часах не было таких служб порядковых, как сейчас, не было полиции, не было войска.
Тогда еще не было таких служб порядка, как полиции, армии.
Ale rodzina, która miała wielu synów,
no семья, у которой было много сыновей,
ona czuła się bezpiecznie.
Она чувствовала себя безопасно.
A więc w Sarze w Abrahamie był normalnie naturalny ludzki strach.
И поэтому у Сары и Авраама был естественный человеческий страх.
И jak znamy tą historię, w pewnym momencie to wszystko się skończyło.
И мы знаем в определенный момент истории, все это закончилось.
Закончил się duchowy strach Сары, że ona jest czegoś winna przed Богом i dlatego nie rodzi.
Закончился духовный страх Сары, что якобы она в чем-то виновна перед Богом, поэтому не рождает.
I przed normalnym ludzkim strachem, tak jak mówiliśmy, jeżeli chodzi na przykład o zabezpieczenia przed starością.
И также естественный человеческий страх, который касался их обеспечения в старости.
Bo przychodzi Bóg w posłańcach i mówi, będziecie mieć syna.
Потому что приходит Бог в посланниках и говорит, у вас будет сын.
Abraham właściwie miał wtedy na uwadze już, oby tylko Ismael miał się dobrze.
Авраам, наверное, в то время уже думал, только бы все хорошо было с Измаилом.
Саре видим недоверие, и она смеется в своем намете.
Мы видим, Сара не доверяет и смеется в своем шалаше.
Але Бог и так дает детское обетницу.
Но Бог все же дает дитя обетование.
И целое терпение с тем, что они не имеют детей, в тот момент еще кончится.
И все страдания, связанные с тем, что у них нету детей, заканчиваются.
Jak Biblia mówi, po roku czasu Sara trzymała syna na rękach.
I jak mówi Biblia, через год у Сары był ребенок на руках.
I przyszło błogosławieństwo.
Przyszło błogosławienie.
I skończyło się cierpienie.
Zakończyli страдания.
I zaczęły się rozwijać dobre widoki na przyszłość.
I появились хорошие перспективы на будущее.
No jak my rozumiemy, dzisiaj czytamy Biblię, to dalsze pokolenia, które wyszło do Abrahama.
I my czytamy, że dalsze pokolenie, które wyszło od Abrahama.
I wszystko, co było związane z tym dzieckiem, jako z ich nadzieją na następne życie.
I wszystko, co było związane z tym dzieckiem i z ich nadzieją na przyszłe życie.
I w tym momencie tak naprawdę Sara i Abraham byli na szczycie swojego szczęścia.
I w ten moment Sara i Abraham, można tak powiedzieć, byli na wierzchu szczęścia.
I nagle po pewnym czasie
i wdruk, через какое-то время,
przychodzi Bóg i mówi do Abrahama.
Przychodzi Bóg i mówi do Abrahama.
Czytamy pierwszą księgę Mojżeszową, 22 rozdział, pierwszy i drugi wiersz.
Czytałem księgę Bytia, 22 глава, 1 i 2 стихи. I było после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам, он сказал: Вот я. Бог сказал: Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мурия, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе.
Bóg woła Abrahama i Abraham mówi, oto jestem.
Bóg zawiódł Abrahama i Abraham mówi, вот я.
I Abraham stanął przed Bogiem nie tak, jak Adam stanął w raju.
I Abraham stał przed Bogiem nie jak Adam w raju.
Gdzieś tam schowany.
Gdzie to spriatł się.
Ale jego sprawy z Bogiem były absolutnie ułożone i on miał dowód przed Bogiem, że jest wszystko dobrze, bo miał syna.
No u niego z Bogiem w odnoszeniach było wszystko dobrze i on miał доказательство от Бога, то есть его сына.
И можем себе вообразить, я стану перед Богом и говорю: Боже, мов, я есть готов, но не я сделаю
все. И можем себе представить, Авраам стал перед Богом и говорит: Боже, говори, я готов сделать все, что ты скажешь.
А он говорит: а возьми своего сына и так мовенс на кратко забей его.
Он говорит: возьми своего сына и убей его.
Некоторые приклады Библии говорят, что не только же его завоевал, но поставил его на пробу.
И on nie to, żeby...
Bo tu mówi kusił, a tam inne przykłady mówi, że postawił go na próbę.
On jego jakby postawił na ispytanie. Nie to, żeby iskuszał, jak u nas mówi, no ispytywał.
Co miało być próbowane w Abrahamie?
Co должно było być ispytane w Abrahamie?
Czy jego nadzieja położona w Izaaku jako tym, który zabezpieczy jego starość?
Jego nadzieja na to, że Исаак обеспечит его в старости?
Czy nadzieja położona w Izaaku jako tym, przez którego nasienie Abrahama miało błogosławić ziemię?
Или то, что в его сыне, его семя в этом сыне должно было благословить народы земли?
Czy wreszcie miłość ojcowska, którą on miał do swojego syna Izaaka?
Или родительская любовь, которую он имел к своему сыну Исааку?
Zapewne też.
Безусловно, также.
Ale to, co najbardziej podlegało próbie в ситуации Авраама.
Но что наиболее должно было быть испытано в случае Авраама?
То надежда, положена в Богу.
Это надежда, которая была в Боге.
Бог, который дал слово обетницы.
Бог, который дал слово обетования.
Бог, который реализовал это слово.
Бог, который реализовал это слово.
Teraz to wszystko забрал.
Теперь он все это забрал.
Jak mieć nadzieję w takim Bogu?
Как можно иметь надежду в таком Боге?
Gdy nie było syna, można się było modlić do tego Boga o tego syna.
Когда не было сына, можно было молиться к этому Богу об этом сыне.
А teraz, kiedy tenże Bóg zabiera tego syna, до кого się modlić?
А теперь, когда Бог забирает этого же сына, кому можно молиться?
Единое дитя обетницы.
Единственное дитя надежды.
И Авраам дошел до ситуации, где так направда никому и ниц не мог поведеть.
И Авраам пришел в ситуацию, в которой он не мог сказать никому и ничего.
Не ответил Исаакову на его питание.
Он не ответил Исааку на его вопрос.
Он ему ответил, что Бог себе обмышлил там какую-то жертву.
Он ему сказал, что Бог себе усмотрит сам жертву.
Что так направда еще не помылил, потому что жертва уже где-то там в этих шаках чекала.
На самом деле он не ошибся, потому что эта жертва где-то в кустах уже ожидала.
Не мог не исповедить до своих слуг, с которыми шел через три дня так направда.
Ничего не мог сказать своим слугам, с которыми он шел три дня.
Не мог поведеть ни царе.
Ничего не мог сказать царе.
Она бы его никогда не зрозумела.
Она бы его никогда не поняла.
Можем предположить, что она бы прежде забила Авраама, как пустила его с детским, чтобы его офиаровать.
Может быть, даже она бы скорее убила Авраама, чем отпустила бы его сыном, чтобы он принес его в жертву.
И не мог бы он зрозуметь абсолютно его родина, где бы даже это поведел.
И его бы, безусловно, не поняла его семья, если бы он об этом сказал.
А что мог поведеть соседям и тем, кто жили вколо него?
А что он мог бы сказать соседям и тем, кто жили вблизи?
Которым он говорил, что он ма обетницу от Бога, что в его насении будут благословлены все народы земли.
Которым он говорил, что у него есть обетование от Бога, что его семя будет благословлять все народы земли.
А teraz он вышел с сыном и враза без сына.
А теперь он вышел с сыном, и возвращается без него.
И так направда, что мог поведеть?
Что на самом деле он мог сказать?
Что Бог, которому он уфал,
что Бог, которому он доверял,
для которого он опустил свою родинную землю и свои родинные страны,
ради которого он оставил свою отчизну.
Бог, для которого он был проходным в земле, и он не имел этой земли.
Бог, для которого он был путешественником на этой земле и не имел земли.
А когда хотел похоронить свою жену, то мусил купить кавалер земли.
А когда хотел похоронить свою жену, то пришлось купить часть земли.
И что ему поведеть?
И что он мог сказать?
Że ten Bóg okazał się kłamcą.
Что этот Бог обманул его.
Апостол Павел пишет, мамy taką myśl, że Abraham wierzył w zmartwychwstanie.
Апостол Павел пишет, что, и мы видим там подана такая мысль, что Авраам верил в воскресение.
To ta sytuacja, gdy Jezus szedł wzbudzić Łazarza.
Мы видим это в ситуации, когда Иисус шел, чтобы воскресить Лазаря.
И Марта mówi до него, gdybyś tu był, не умер бы брат мой.
А Марфа говорит, если бы ты был здесь, то не умер бы брат мой.
Иисус отвечает Марте, встанет брат твой.
Иисус говорит Марфе, восстанет брат твой.
И Марта тут представляет жидовский погляд на смертвихвстание. Читаем это.
И Марфа здесь излагает еврейский взгляд на воскресение. И читаем об этом.
Евангелие Иоанна, 11 раздел, верх 24.
Евангелие Иоанна, 11 глава, 24 стих. Иоанна 11:24. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день.
Так, она говорит, что верит в то смертвихвстание когда-нибудь, когда будет тот остаточный день, то так все станет.
Она говорит, да, что верит в воскресенье, которое будет в тот последний день, тогда он настанет.
То был тот способ мышления о смертвихвстании.
Так тогда мыслили о воскресении.
Але відродження з Авраамом і Ісааком діється тут і зараз.
Но события с Авраамом и Исааком происходят здесь и сейчас.
А więc то, Jak my czasami mówimy, a Abrahamowi było lżej, bo on wiedział, że będzie zmartwychwstanie i dlatego lżej mu było ofiarować Izaaka.
I поэтому то, что кто-то говорит, что Авраам знал, что будет воскресение, и ему было легче жертвовать Исаака.
Nie jest prawidłowe myślenie.
Это неправильно мысль.
Dlatego, że oni wiedzieli o zmartwychwstaniu, ale gdzieś, kiedyś.
Потому что они знали о воскресении, но где-то и когда-то.
3 дни дороги.
3 дня пути.
3 дни так naprawdę niewysłowionego cierpienia.
3 дня неописуемых страданий.
Dla Abrahama.
Dla Abrahama.
Izaak o niczym nie wiedział.
Izaak niczego nie znał.
O czym było rozmawiać przez te 3 dni, gdy ojciec wiedział, że idzie ofiarować syna?
O czym można było rozmawiać na przestrzeni 3 dni, kiedy ojciec znał, że idzie przynosić żertwę swojego syna?
Ja sobie tego nie wyobrażam.
Ja sobie tego nie przedstawiam.
Rozumiemy, że oczywiście tak jak Pismo Święte mówi, Bóg zatrzymał rękę Abrahama.
I my widzimy, jak mówi Pisanie, Bóg udrżał rękę Abrahama.
Pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział, wiersz 12.
Bytije, 22 głowa, 12 stich. Bytije 22:12. Angel сказал: "Nie podnimaj ręki twojej na otroka i nie делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня".
I tam jest jeszcze tak, jak w polskim przekładzie czytamy, bo ja poznałem, że się mnie boisz.
I jak mówi, ja znaję, że ty boisz się, albo ja uwidział, że ty boisz się.
Tak. Czyżby Bóg tego prędzej nie wiedział?
Razwie Bóg tego wcześniej nie znał?
To dobre pytanie, jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg wie wszystko.
To хороший вопрос, jeśli my pomnimy, że Bóg znaje wszystko.
Tak, Bóg wiedział.
Da, Bóg znał.
Ale Abraham nie wiedział, do czego może się posunąć, co może zrobić.
No Abraham nie znał, na co on sposobny.
W imię swojej miłości, wiary i zaufania do Boga.
W imię swojej lubi, dowierzenia Bogu.
Postawmy więc prawidłowe pytanie i prawidłową odpowiedź.
I поэтому my должны zadać правильный вопрос и правильный ответ.
Dlaczego takie ciężkie cierpienie?
Почему? Dla czego takie trudne испытания, страдания.
Bo jeżeli Abraham do tej pory miał tylko obietnicę Boga,
jeśli Abraham do tej pory miał tylko obietowanie Boga,
to od tego momentu miał jego przysięgę.
To z tego времени on miał jego klatwę.
On był wypróbowanym przez Bogiem.
On był испытан перед Богом.
I w tym momencie Bóg złożył mu przysięgę.
I w этот момент Бог дал ему клятву.
Czytamy pierwszą księgę Mojżeszową. 22 rozdział od 16 do 18.
Czytałem 22 главе Бытия, 16 по 18 стихи. И сказал: "Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и владеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего".
А więc, drodzy bracia, видим, że cierpienie Авраама не пошло на марне.
Мы видим, дорогие братья, что страдание Авраама, оно не было напрасным.
Оно utwierdziło jego samego w tym, co on może zrobić dla Boga.
Ono utwierdziło jego samego w tym, co on może zrobić dla Boga.
I Bóg już więcej w taki sposób go nie wypróbował.
I Bóg больше таким образом его не испытывал.
I tak naprawdę dopiero po tym momencie zaczęły się te dobre rzeczy dla Abrahama.
I именно после этого пришли эти благие вещи для Авраама.
I zaczęliśmy i zaczynamy dopiero widzieć, że te błogosławieństwa zaczęły następować.
I теперь мы начинаем видеть, что начали приходить эти благословения.
25 lat czekania na spełnienie obietnicy.
25 лет ожидания исполнения обетования.
A potem polecenie ofiarowania swojego syna.
А потом поручение принести в жертву своего сына.
To bardzo długi okres cierpienia.
Это очень долгий период страданий.
Miałbym drugi przykład jeszcze tutaj powiedzieć, ale on jest bardzo długi, on jest zawarty w Księdze Królewskiej.
Można byłoby przywieźć jeszcze jeden przykład, no on очень długi, on znajduje się w Księdze Carstw.
Ale nie będziemy go już rozważać.
No my nie będziemy już nad nim rozsądzać.
Co chciałbym powiedzieć na zakończenie?
Co chcę сказать w завершении?
Boga nie cieszy to, że my cierpimy.
Бога не радует то, что мы страдаем.
Он не есть тем, который хочет, чтобы мы терпели.
Он не тот, кто хотел бы, чтобы мы страдали.
Dlatego, że tak naprawdę on stworzył człowieka do życia doskonałego.
Потому что на самом деле он создал человека для совершенной жизни.
Jeżeli życie człowieka ma być doskonałe, to znaczy, że ono jest bez cierpienia.
И если жизнь человека должна быть совершенной, то она должна быть без страданий.
Ale to, co my dzisiaj przechodzimy w swoim życiu,
no to, что мы переживаем в нашей жизни сегодня,
оно так naprawdę до tego prowadzi.
Это именно к тому и ведет.
Бог приготовляет нас до przyszłego życia.
Бог готовит нас к будущей жизни.
То, czy my jesteśmy szczęśliwi, czy nieszczęśliwi,
то, счастливы мы или нет,
то есть способ odbierania przez nas tego, co Bóg dla nas przygotował.
Зависит от того, насколько мы воспринимаем и как мы воспринимаем то, что Бог нам приготовил.
И в знакомитой większości to jest wszystko dlaczego.
И преимущественно это обозначает или указывает, для чего это.
Для jakiego celu в przyszłości.
С какой целью на будущее.
Я вcale не mówię przez то, że мы не jesteśmy karani.
Я вовсе не говорю, что мы не переносим наказание.
My karanie również ponosimy.
My także переносим наказание.
Ale wydaje się, że w dużej mierze my wiemy, kiedy jesteśmy karani.
Но мне кажется, что мы в значительной степени знаем, когда Бог нас наказывает.
Dlatego, że nasze sumienie nam to mówi.
Потому что наша совесть нам об этом говорит.
I gdy my prowadzimy świadome życie chrześcijanina,
и когда мы ведем сознательную христианскую жизнь,
my w dużej mierze orientujemy się, kiedy zrobiliśmy nie tak, jak powinniśmy zrobić.
Мы в большой мере ориентируемся, когда мы сделали что-то не так, как должны были сделать.
Miałem kiedyś takie pytanie.
Когда-то мне задали такой вопрос.
Czy można skłamać, żeby uratować życie człowieka?
Можно ли обмануть, чтобы спасти жизнь человека?
Biblia mówi, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa.
Biblia mówi, że nie będziesz lżeswiedzielstwować.
No ale na drugiej stronie leży życie człowieka.
No z drugiej strony leży życie człowieka.
A jeszcze może i twojego bliskiego.
A was można i bliskiego ciebie.
Co byś zrobił?
Co by ty zrobił?
Po zastanowieniu moja odpowiedź jest taka.
I после размышлений мой ответ таков.
Skłamałbym.
Ja by обманул.
I czekałbym na karę.
I ожидałby nakazanie.
Dlatego, że przed Bogiem nie ma przebaczenia tego typu rzeczy.
Потому что перед Богом нет прощения за такие вещи.
Dlatego, że kłamstwo jest rzeczą świadomą.
Потому что обман – это сознательное действие.
To nie jest, że ktoś się pomylił i coś powiedział nie tak.
Это не то, что кто-то ошибся и сказал что-то не так.
Nie, to robimy świadomie.
Нет, мы делаем это сознательно.
A to, co jest świadomie, ofiara Jezusa, zasługa Jezusa nie obejmuje.
А то, что мы делаем сознательно, жертва Христа это не охватывает.
То есть по нашей стороне.
Это за нами остается.
Мы bardzo dobrze widzimy tę sytuację w Biblii.
Мы хорошо видим эту ситуацию в Библии.
Przy kłamstwie Jakuba.
Во время, когда Яков обманул.
Czy Jakubowi należały się błogosławieństwa od jego ojca Izaaka?
Принадлежали ли Иакову благословение его отца Исаака?
Bezsprzecznie tak.
Безусловно, да.
Dlatego, że on pierworodstwo kupił od swojego brata.
Потому что он купил первородство у своего брата.
Bardzo często słyszymy to, że chociaż Jakub skłamał, to Bóg jednak nie zwrócił na to uwagi i przekazał mu te błogosławieństwa, które dla niego były.
И мы часто слышим, что несмотря на то, что Иаков обманул, Бог это простил и Бог дал ему все эти благословения, несмотря на этот обман.
На чем полагало кłamstwo Jakuba?
В чем заключался обман Иакова?
Gdyby Izaak go zapytał, czy ty jesteś moim synem?
Если бы Исаак спросил его, ты мой сын?
Так.
Да?
Nie ma problemu.
Нет проблем.
Ale on go zapytał, czy ты jesteś mój syn Ezaw?
Но он спросил, ты ли мой сын Исав?
I on powiedział tak.
Он сказал да.
Czy Bóg go za to ukarał?
Наказал ли Бог его за это?
Jak myślicie?
Как вы думаете?
Ukarał?
Да, наказал.
I to dokładnie w taki sam sposób.
I to takim же образом.
Jak ja to mówię, on mu zapłacił tą samą monetą.
On jemu zapłacił tą же monetą.
Minęło wiele lat.
Прошло много лет.
On 7 lat odsłużył za swoją żonę Rebekę.
On 7 lat odsłużył za swoją żonę
Rebekę.
Rebekę.
Rebekę. I co się okazało rano?
I co utrem okazało?
Pytanie, czy ty jesteś Rebeka, moja żona?
Ty li Rebeka, żona moja?
Być może Lija tak odpowiedziała.
No, można Lija tak i odpowiedziała, tak?
Tylko cała prawda wyszła dopiero na drugi dzień rano.
No, wsa prawda wyszła na jaw tylko следующий день утром.
Bóg zapłacił tą samą monetę.
Bóg zapłacił tą же монетой.
Jeżeli skłamiemy, a kłamstwo jest świadome.
Jeśli my obmanujemy, a obman сознательный.
Czekajmy na karę od Boga.
My должны ожидать наказания от Бога.
Nawet gdyby to było kłamstwo w dobrej sprawie.
Даже если бы это был обман в ради хорошего, ради добра.
Ради блага.
Drodzy braterstwo, to są przemyślenia na temat tego tekstu.
Дорогие братья и сестры, это размышление над этим текстом.
Dlatego, że tak jak dla mnie, to niesie praktyczny wpływ на моё życie.
Потому что для меня это даёт практическое влияние на мою жизнь.
Tak. Ja przy rozważeniu takiej rzeczy, ja mam nadzieję chociaż troszeczkę poprawić swoje życie.
Da, rozmyślaję o takich rzeczach, ja chciałbym choć niemnożkę sprawić swoją żyć.
W Starym Testamencie mamy opisane sytuacje, gdy Bóg bezpośrednio, jak gdyby pracował z człowiekiem.
W Wietchom Zawiecie opisana sytuacja, że jakby Bóg jakby niepośrednio pracował z człowiekiem.
Tak, my mamy opis w Żydów, że zakon to nie tylko ten obraz, ale jeszcze coś pokazuje innego.
Da, w zakonie my czytamy, że zakon to nie tylko to, co происходило тогда, но оно имеет еще большее значение.
Ale ważne jest również to, co zachodziło.
No i ważne to, co происходило tam.
Da, tam, bo tam Bóg bezpośrednio reagował na postępowanie człowieka.
Потому что там Бог непосредственно реагировал на поступок человека.
I stamtąd możemy dla nas wyciągnąć bezpośrednią lekcję, jeżeli my zrobimy tak, to Bóg powinien tak zareagować, bo On już tak zareagował, mamy to opisane w Biblii.
I именно z tych событий my możemy zrobić wywód, że jeśli my zrobimy coś tak, to Bóg postąpi tak, ponieważ On zrobił тогда tak.
A to się nie zmienia.
To nie zmienia się.
Bóg jest niezmienny.
Bóg niezmienny.
Jego zasady są niezmienne.
Jego principy niezmienne.
Jeżeli ukarał Jakuba,
jeśli on nakazał Jakuba
za kłamstwo, powiedzmy w dobrej sprawie,
za obman ради благого дела,
mnie też ukaże.
I mnie też nakaże.
Ja nie mam co liczyć na to, że on przymknie oko.
I ja nie mogę рассчитывать, что он прикроет око.
Albo odwróci głowę i tego nie zobaczy.
Или отвернёт свою голову и не увидит этого.
Niech to rozważanie będzie nam pomocne, jeżeli komukolwiek będzie pomocne.
Пусть эти размышления будут нам на пользу, если они могут быть таковыми.
Из того же, что вам благословения и для себя.
И из этого я вам желаю благословений, как и для себя.
Дякую.
Тема интересная. Действительно, есть над чем размышлять.
Каждый живет для себя тут.
Да, для себя. И в жизни у нас у всех что-то бывает такое, что или было в такой ситуации, когда приходится сознательно
быть неискренним.
Да. Но что дороже, тут уже видишь, как.
Да, казалось бы, такие простые вещи, но в нашей жизни не наиболее важные. Оценивать Бога, Его план и чувствовать ответственность за собой перед Богом.
Относительно страданий, прочитай, если это уже все.
Нет, есть у меня.
Вот, где тут?
Есть.
Последняя книга Малахия.
Так, Малахия.
3 глава, 15 стих.
И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы.
И 18.
И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему.
И 1 стих следующей главы.
Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей.
Сначала 15 стих там описывается за страдание, наше страдание уже. А потом уже 18 и 1 стих, эти вот, как будет в будущем.
Будет в будущем.
Да.
Да, здесь говорит, и они будут моими, говорит Господь Саваоф, а в других переводах говорит, и будут они моими драгоценностями, клейнодами у нас, драгоценными камнями будут. Как в Аарона был наперстник этот суда, и 12 камней, которые каждый по-своему отражал цвет. То есть также здесь наш характер, каждого христианина. Они будут драгоценностями. То есть каждая драгоценность, она будет отражать Божий характер, Божью доброту, Божью истину.
Я бы хотела уточнить, спросить брата. Это относится в собрании, в семье или и с мирскими тоже надо говорить правду? Вот бывает на работе что-то.
Ну, я думаю, что более значительный этот вопрос среди братьев.
Да, я тоже так думаю.
Но братьев, но какой смысл братьев вам
думать? А написано, что всякая неправда есть грех. Значит, это относится и к миру.
Значит, это ответил на вопрос.
Везде
это. Нету такого, что среди братьев. У Авраама не говорилось, что с кем можно брать, но это можно не брать. Нигде нельзя брать. Нет этих скузы, запятые, можно, нельзя нигде, брать. Нельзя.
Ну, так это не наблюдается.
Это другой вопрос.
А мы знаем, автор обмана кто?
Так.
Сатана.
Значит, если обманываем, значит, что мы делаем?
Помогаем.
Сторонника.
Защищаем кого?
Тоже защищаем, сторонника.
Но становимся на стороне кого?
Да.
Принимаем чью сторону?
Лучше сказать, не знаю, или не мое дело.
Или не сказать вообще ничего.
А можно по-другому, по-умному ответить всегда.
Как?
По-умному ответить. Ответить, но по-умному, чтобы я было понятно, ничего.
Брат Андрей сказал, перед братьями это как бы больше такое вот, ну, видно, не то что видно, оно как бы...
Ощущается.
Больше ощущается.
Да, да.
Но, а может быть, даже если... Говорим неправду кому-то мирскому, может быть, это еще больше ощущается. Почему? Потому что мы должны быть светом
для мира.
То есть, благодаря нашему поведению, кто-то, может быть, пришел бы к Богу.
Или наоборот.
А вдруг увидел, что... То есть, и мы стали причиной того, что кто-то не пришел к Богу из-за меня. Я думаю, это очень опасно.
Да, это уже...
Брат скажет, так, ну он грешный, ладно, я ему прощаю, я тоже такой незавершенный. А сосед, он
нет,
не скажет,
брат,
я всем расскажу, как,
брату
какие эти штуки.
Труднее просить, чем мирскому, потому что мирской не знает Библию, а брату труднее. Такой был вопрос, одна сестра с Румынии была у нас, и она говорила, Наталья, она говорит, что брату очень тяжело простить, потому что как он ходит со мной в собрании, исследует и вот не поступает по Слову Божьему.
Это зависит от конкретной ситуации еще.
Не от обоих. Потому что один должен просить прощения, а другой должен простить. То есть не только что ты его авансом прощаешь, а он не понимает для чего. А вот этот процесс.
У меня был один друг, сапожник. И он говорил, самое трудное для меня пошить сапоги для брата. Потому что через какое-то время он все равно придет ко мне и скажет, вот ты, как ты пошил, что они порвались.
Ну, а время надо учитывать.
Но!
Давай, говори.
Я хотел добавить по поводу вопроса сестры. Смотрите, старый завет, что говорит. Да не будет у вас кривых весов. Вера – это тоже весы. Какой мерой ты меришь, такой тебе отмерится. Что-то спрашивать. Значит, ты когда покупаешь одними весами, когда продаешь другими. Как может быть такого христианина? Да никак. И не может быть такого вообще вопроса, как можно соврать? Да не может. Просто не может. Потому что ты когда взвешиваешь, ты уже обманываешь. Ты сознательно
если видишь. Тебя человек спрашивает, это... а ты хорошо, что ты можешь вот так? А вот я не могу, я или да, или нет.
Учись.
Да, помолчи.
Молодец.
Или да, или нет.
Учись.
Совершенство нет предела.
Я потому и говорю, что...
Ну, вот тебя спрашивают, ты куда идешь? На собрание или куда?
Да, на собрание.
А я иду туда, например. Значит, что ты собрал?
А я иду на собрание.
Нет, ну я говорю, ну, допустим, если тебе бы я тебя спрашивают, ты говоришь, я иду вот туда, и что? Ты собрала? Ты собрала? Нет. Ты ответила, да.
Моя бабушка рассказывала, она пятидесятником ходила на собрание еще в детстве. И говорит, во время войны идем на собрание, пятница, пост у пятидесятников, пятница. Ну и говорит, идем, и тут патрульный русский останавливает. Куда идете? Ну, на пост идем. На какой пост?
На ваш пост.
Иди, иди. То есть, а когда пришла советская власть, они не разрешали собираться на собрание. Ну, а на пост? Ну, а кто знает, что такое пост? Ну, иди.
Сторожно, брат,
опять. Пост, принял пост, да.
Я много раз имел дело с евреями в жизни. И вы знаете, они до того толково иной раз отвечали, что не обижай меня.
Теодор говорит, да?
Не обижай меня, да. Я удивлялся, как они это могут. Как они могут?
Нет, они отвечают.
Нет, так они заставляют задуматься, что... Они так тебе скажут, что... Да, да, серьезно.
Или говорят так, что ты делаешь как будто от себя, когда понимаешь, это не твоя идея, это имплантированная идея. Это их идея.
По-моему, Бог и вызвал этот народ. Но необычно на вопрос вопросом. Евреи. И не хотят ответить, они тебе задают вопрос.
Иисус тоже был евреем. Я отвечал вопросом на вопрос.
Да?
Ну, это, наверное, результат того, что Авраам, Исаак, Иаков и другие отцы этого народа, они были с Богом. И поэтому мудрость, которая есть в Библии, она все-таки имела на них влияние. Язычники, они, апостол Павел говорит, какие они. Они глупые, они ссорятся постоянно, они, ну, вот все, что в язычничестве происходит, оно деградирует человека. А этот народ, они все-таки, это не была какая-то их заслуга, скажем. Это потому, что их родители были верными, как Авраам, что Бог дал им закон. Они имели этот закон, он сохранял их от деградации. Это Бог им дал. Они просто это использовали уже как бы по-своему.
Ну, включайся.